И вот сейчас мы с вами подошли к концу исторической части книги Даниила. Начиная с 7 главы, мы как бы возвратимся назад во времени и будем говорить о тех видениях, которые были у Даниила на протяжении прошедших лет. В начале 7 главы мы читаем о видении, которое было дано Даниилу в первый год правления Валтасара. Видите, историческая часть книги увела нас к самому концу жизни Даниила, в годы правления Дария и Кира, царей Мидо-Персидской империи. Теперь же, возвращаясь обратно, мы будем читать о пророчествах и видениях Даниила. В первый год Валтасара, царя Вавилонского, Даниил видел сон и пророческие видения головы своей на ложе своем. Тогда он записал этот сон, изложив сущность дела. Начав речь, Даниил сказал: «Видел я в ночном видении моем, и вот четыре ветра небесных боролись на великом море, и четыре больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого. Первый как лев, но у него крылья орлиные. Я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он поднят был от земли и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему. И вот еще зверь, второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и три клыка во рту у него между зубами его. Ему сказано так: встань, ешь мяса много. Затем видел я, вот еще зверь, как барс. На спине у него четыре птичьих крыла, и четыре головы были у зверя сего, и власть дана была ему. После сего видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный, и весьма сильный. У него большие железные зубы, он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей, и 10 рогов было у него. Читая об этих четырех зверях, мы не можем не заметить схожести этого видения со сном Навуходоносора об истукане, который истолковал для него Даниил, когда Навуходоносору было дано пророчество о мировых империях, о государствах, которые в различные периоды истории будут править миром. В своем сне Навуходоносор увидел их в образе человека, истукана, золотой головой, серебряной грудью, чревом и бедрами из меди, железными голенями и ступнями с 10 пальцами из смеси железа и глины. Он наблюдал за этим истуканом, пока от горы не оторвался камень без содействия рук, и этот камень с огромной силой ударил истукана, и весь истукан развалился, разбился в прах, а камень сделался великою горою и наполнил всю землю. И вот здесь перед нами как бы параллельное видение, на этот раз данное самому Даниилу. Даниил видит эти мировые империи не в образе человека, а в образе четырех зверей. И первый из них, лев, должен, конечно же, быть в Вавилонской империи. У него были орлиные крылья, которые были вырваны. Он был поднят от земли, а потом встал на ноги, как человек. Второй зверь был подобен медведю, и во рту у него было три клыка. Это, очевидно, Мидо-Персидская империя. Третий зверь, барс, должен был олицетворять собой Грецию под правлением Александра Македонского. Интересная деталь — четыре головы. После смерти Александра Македонского греческая империя не перешла, как обычно, к его потомкам, потому что у Александра Македонского не было детей, и за ним не последовало династии, но его царство было разделено на четыре отдельные части, четыре головы зверя. Власть над каждой из этих частей принадлежала одному из его военачальников. Один правил в Сирии, другой в Египте, третий в Малой Азии и четвертый в самой Греции. Это четыре головы зверя, подобного барсу. И вот в конце концов, в видении Даниила появляется этот последний зверь, Римская империя. Ужасный зверь, которому нет подобия. Вы даже не можете сказать: «А, он похож на льва», или «Да, он похож на медведя». Это просто ужасный и страшный зверь, которому невозможно найти подобие или описание. У него 10 рогов. И это, конечно же, должно напомнить нам о 10 пальцах истукана во сне Навуходоносора. И вот вы видите эти 10 рогов, исходящие из четвертого страшного зверя, так же, как и 10 пальцев на стопах истукана, частью из железа, частью из глины. Римская империя. Таким образом, эти пророческие видения Навуходоносора и Даниила как бы параллельны. Бог снова открывает перед нами четыре правящие миром империи. Но на этот раз мы получим еще одно интересное откровение, которое не было дано во сне Навуходоносора. Я смотрел на эти рога, эти 10 рогов последнего зверя. И вот вышел между ними еще небольшой рог, и 3 из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним. И вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно. Итак, на земле в последние дни будет существовать федерация или сообщество народов, наций, имеющих какое-то отношение к Римской империи. 10 народов будут объединены вместе, как 10 рогов или 10 пальцев. Сегодня в европейском сообществе мы видим 10 народов, которые входили в состав Римской империи и теперь объединились вместе. Поэтому вполне возможно, что то, что вы сегодня видите в европейском сообществе, в действительности является началом исполнения этих пророчеств Даниила. Я верю, что это намного больше, чем простое совпадение, что Западная Европа поднимается над остальным миром как великая финансовая и индустриальная империя. И, несомненно, для этого есть все необходимые условия, требующиеся для исполнения этого видения Даниила. Но из этих 10 рогов восстает 11-й рог, который вытесняет 3 предыдущих рога. Он вырывает их с корнем. И в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно. Этот 11-й рог — Антихрист, который войдет в мир, вытеснив собою 3 предыдущих царей. «Видел я, наконец, — говорит Даниил, — что поставлены были престолы. Помните, во сне Навуходоносора камень ударился в истукан, в ноги его, и истукан разбился на куски и был повержен в прах. Здесь в оригинале используется то же самое слово. Престолы этих 10 царей были повержены. И воссел ветхий днями, одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его — как чистая волна, престол его, как пламя огня, колеса его — пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред ним, 1000 тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели, и раскрылись книги». Итак, Даниил видел эти рога до тех пор, пока они не были повержены. И тогда он увидел престол Божий, престол ветхого днями и все сияние славы, окружающее престол Божий. 1000 тысяч, это миллионы, служили ему, и тьмы тем, то есть десятки тысяч, сотни миллионов стояли перед ним. Давайте теперь откроем 4 главу книги Откровения. Там мы видим Бога, восседающего на престоле. Мы видим изумрудную радугу престола Божьего, мы видим хрустальное море перед ним, мы видим 24 старца с их золотыми венцами, также стоящих перед троном Божиим. И херувимы окружают его, провозглашая: «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель». Мы видим сияние, исходящее от этого престола, когда Господь восседает на нем. И потом мы обращаем внимание на свиток в правой руке Божьей, потому что ангел провозглашает громким голосом: «Кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее?» И после этого мы видим Иисуса в образе Агнца, как бы закланного, когда Он приходит и берет этот свиток, книгу из правой руки сидящего на престоле. И как старцы и четыре животных приносят перед престолом Божьим золотые чаши, полные фимиама, которые есть молитвы святых. И все начинают петь: «Достоин Агнец взять книгу и снять с нее печати, ибо он был заклан, и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». И потом он слышал тысячи тысяч и десятки тысяч, так же, как и здесь у Даниила, сотни миллионов ангелов, провозглашающих: «Достоин Агнец, закланный, принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». И снова мы видим это действие на небесах, сразу же после которого будет открыта книга, и за снятием каждой из печатей этой книги на землю будут изливаться суды. Это еще не великий суд Белого престола, но это Божий гнев, изливаемый на мир, который отверг Иисуса Христа, Мессию. Потом с 6 по 18 главы книги Откровения мы читаем описание этого суда. Итак, и у Даниила, и у Иоанна были схожие видения престола Божия, славы престола Божия и суда Божия, который грядет на человеческие царства. «Видел я тогда», 11 стих 7 главы Даниила, «что за изречение высокомерных слов, какие говорил Рог», нам говорится об этом звере, человеке греха, сыне погибели, обычно называемым Антихристом, что он произносит какое-то великое богохульство против Бога Небесного. В конце концов, он провозгласит, что он и есть Бог, и потребует, чтобы ему поклонялись как Богу, и предаст смерти тех, кто откажется поклониться ему. «Итак, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено, и предано на сожжение огню». В книге Откровения нам сказано, что когда Иисус вернется, он уничтожит это орудие сатаны, этого человека греха, и тот будет повержен в гиену, озеро, горящее огнем. И вот здесь и Даниил, и Иоанн в книге Откровения идут как бы рука об руку, параллельные видения. И у прочих зверей отнята власть их, и продолжение жизни дано им только на время и на срок. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его — владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится». Теперь он видит Иисуса Христа и то, как Иисус примет власть над великим царством, царством, которому не будет конца. В 9 главе Исаии, в 6 стихе, мы читаем: «Младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. Ангел сказал Деве Марии: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Даниилу была дана эта удивительная возможность заглянуть в будущее. Он видит Иисуса, грядущего с облаками небесными. Он подошел к ветхому днями и принял от него славу, власть и царство, чтобы править всем миром. Во втором псалме Бог-Отец говорит Иисусу: «Проси у меня и дам народы в наследие тебе и пределы земли во владение тебе». Это великое царство Божие. И далее Даниил говорит: «Вострепетал дух мой во мне, Данииле, в теле моем, и видения головы моей смутили меня. Я подошел к одному из предстоящих и спросил у него об истинном значении всего этого, и он стал говорить со мною и объяснил мне смысл сказанного. Эти большие звери, которых четыре, означают, что четыре царя восстанут от земли. Потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и вовеки веков. Это цари и их царство, которые будут править землей, но в конце концов святые примут царство». Тогда пожелал я точного объяснения о четвертом звере, о том звере, которому даже нельзя дать точного описания, о Римской империи, который был отличен от всех и очень страшен, с зубами железными и когтями медными, пожирал и сокрушал, а остатки попирал ногами, и о десяти рогах, которые были на голове у него, и о другом, вновь вышедшем, перед которым выпали три, о том самом роде, у которого были глаза и уста, говорящие высокомерно, и который по виду стал больше прочих. Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их. Об этом нам также говорится в 13 главе Откровения, когда Иоанн рассказывает о том, как из моря поднялся зверь, Антихрист, и как он вел войну со святыми и победил их. И из того, что Антихрист одержал победу над святыми, я делаю вывод, что эти святые — это не церковь, потому что у нас есть обещание, которое Иисус дал своим ученикам, находясь в Кесарии, когда Петр исповедовал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Иисус сказал: «На сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Ни Антихрист, ни врата ада никогда не смогут победить церковь Иисуса Христа. Тот факт, что эти святые были побеждены Антихристом, говорит нам о том, что эти святые никак не могут быть церковью. Это искупленный Израиль, который вернется к Богу в период великой скорби. И Антихрист будет вести войну против Израиля. Он войдет в Иерусалим и будет воевать с остатком семени женщины, то есть Израиля. Но это не церковь. В своих пророчествах Даниил видел не церковь. Этот рог вел брань со святыми и превозмогал их, доколе не пришел ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые. Помните, Павел укорял верующих в Коринфе, говоря: «Что вы делаете? Зачем вы ведете своего брата на суд нечестивых? Зачем вы судитесь с ним пред глазами язычников? Все ваши споры должны решаться внутри церкви. Разве не знаете, что святые будут судить мир?» И вот суд дан святым. Однажды мы будем судить мир. Интересно. Это, наверное, единственное, чем я никогда не хотел бы заниматься. Может быть, мне удастся на это время найти какую-нибудь другую работу, ну, скажем, подбирать кокосовые орехи на гавайских пляжах. Но вернемся к нашему изучению. Об этом он сказал: зверь четвертый, четвертое царство будет на земле, Римская империя. Отличное от всех царств, которое будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее. А 10 рогов значит, что из этого царства восстанут 10 царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничижит 3 царей, и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени. Иными словами, на 3,5 года он войдет в Иерусалим и будет вести войну со святыми. На протяжении первых 3,5 лет его правления он заключит соглашение с Израилем, и мы прочтем об этом позже, в 9 главе Даниила. Но потом он нарушит это соглашение, и это будет началом конца. С этого начнется последний отчет. Это будет началом последних дней до возвращения Иисуса Христа. Но ему дана власть править этими святыми, искупленным Израилем в течение 3,5 лет. Затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца. Царство же и власть и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство, царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему. Здесь конец слова. Меня, Даниила, сильно смущали размышления мои, и лицо мое изменилось на мне, но слово я сохранил в сердце моем. Глава 8. 2 года спустя. В 3-й год царствования Валтасара, царя, явилось мне, Даниилу, видение после того, которое явилось мне прежде. Это было видение, сходное с предыдущим. И видел я в видении, и когда видел, я был в Сузах, престольном городе в области Еламской, и видел я в видении, как бы я был у реки Улая. Поднял я глаза мои и увидел, вот один овен стоит у реки, у него 2 рога, и рога высокие, но один выше другого и высший поднялся после. Мидо-персидская империя, представленная 2 рогами. Персидская империя — это больший рог, поднявшийся последним, он был сильнее Медийского царства. Видел я, как этот овен, то есть Мидо-персидская империя, бодал к западу и к северу и к югу, и никакой зверь не мог устоять против него, и никто не мог спасти от него, он делал, что хотел, и величался. Я внимательно смотрел на это, и вот с запада шел козел по лицу всей земли, не касаясь земли, у этого козла был видный рог между его глазами. Итак, Даниил наблюдал за этим овном Мидо-персидской империи, когда он побеждал, но вдруг с востока идет этот козел, Греция, с видным рогом, это Александр Македонский. Он захватывал землю так поспешно, что казалось, что его ноги совсем не касаются земли. Вы все, наверное, знаете о завоеваниях Александра Македонского. Просто поразительно, как быстро он смог одержать победу над всем миром в то время. Он пошел на того овна, имеющего рога, которого я видел стоящим у реки, и бросился на него в сильной ярости своей. И я видел, как он, приблизившись к овну, рассвирепел на него и поразил овна, и сломил у него 2 рога. И не достало силы у овна устоять против него, и он поверг его на землю и растоптал его, и не было никого, кто мог бы спасти овна от него. Тогда козел чрезвычайно возвеличился, но когда он усилился, то сломился большой рог, и на место его вышли 4, обращенные на 4 ветра небесных. Совершенно ясное и четкое пророчество. Удивительнейшее и интереснейшее пророчество. Как еще, если не Духом Святым, Даниил мог знать, что великий рок Александр Македонский будет сломлен в расцвете сил? Он умер в возрасте 32 лет, и греческое царство было разделено между четырьмя военачальниками. От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку, и к прекрасной стране. Один из этих бывших военачальников, царь Сирии Антиох Епифан, выступил против Египта к югу, и, конечно же, направляясь из Сирии в Египет, ему пришлось пройти через Израиль. И вознесся до воинства небесного, и низринул на землю часть сего воинства. И теперь от Антиоха Епифана мы возвращаемся к Антихристу, чьим прообразом Антиох здесь является. Антихрист и вознесся до воинства небесного, и низринул на землю часть его воинства и звезд, и попрал их, и даже вознесся на вождя воинства сего, и отнята была у него ежедневная жертва, и поругано было место святыни его, и воинство предано вместе с ежедневную жертву за нечестие, и он, повергая истину на землю, действовал и успевал. И услышал я одного святого говорящего, и сказал этот святой кому-то вопрошавшему, насколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и об опустошительном нечестии, когда святыня и воинство будут попираемы. И сказал мне, на 2300 вечеров и утр. И тогда святилище очистится. Это, конечно же, двойное пророчество, которое говорит как о правлении Антиоха, так и о приходе Антихриста и, соответственно, имеет и двойное исполнение. Но здесь Даниил говорит конкретно об осквернении храма Антиохом Епифаном, когда он пришел в Иерусалим, чтобы показать свое полное неуважение к Богу и к иудейской религии. Он на святом жертвеннике храма Господня в Иерусалиме принес в жертву свинью, и сам храм хотел сделать храмом языческих божеств. У ревнителей иудаизма это вызвало такую ярость, что Иуда Маковей собрал вокруг себя группу единомышленников, и, несмотря на численное превосходство войск Антиоха, захватил Иерусалим и одержал победу над находившейся там сирийской армией. От этого события берет свое начало праздник обновления или посвящение Ханука. Иудеи хотели восстановить истинное поклонение в храме, и довольно интересно, что это случилось ровно через 2300 дней после того, как Антиох Епифан осквернил храм, принеся на жертвенник свинью. Как и предсказал об этом Даниил, через 2300 дней после этого Иуда Маковей и его верные зелоты вернулись туда и хотели восстановить в храме ежедневное жертвоприношение и храмовое поклонение. И тогда было обнаружено, что недоставало освященного масла для светильника. У них было достаточно масла только на один день. А для того, чтобы пополнить запасы масла, им требовалось 7-8 дней. И вот Бог совершил чудо. Этого однодневного запаса масла хватило до тех пор, пока не было изготовлено и освящено новое масло. И таким образом светильник продолжал гореть. И вот этот праздник обновления или посвящения Ханука празднуется и до наших дней, и в каждом иудейском доме в этот праздник зажигается 9 свечей, которые символизируют чудесное сохранение масла в светильниках храма. В 10 главе Евангелия от Иоанна нам говорится о том, как Иисус был в Иерусалиме на этом празднике Ханука. И заметьте, что этот праздник отмечался посреди зимы, обычно где-то в конце декабря. В день посвящения обычно довольно холодно. Этот праздник своими корнями восходит ко времени Иуды Маковея. Но здесь Даниил пророчествует и предсказывает, что храм будет осквернен Антиохом Епифаном и будет очищен и освящен 2300 дней спустя Иудой Маковеем. Итак, святилище было попираемо в течение 2300 дней. Был один человек, американский священник по имени Миллер, живший в XIX веке. Он однажды взял и заявил, что 2300 дней – это на самом деле 2300 лет. И он взял день, в который был осквернен Иерусалимский храм, добавил к нему 2300 лет и заявил, что Иисус вернется через 2300 лет после осквернения храма. У него получилось, что Иисус должен был вернуться в 1844 году. В определенный им день он и его последователи облеклись в белые одежды и вышли на холм за городом. Это было в штате Иллинойс, и ждали возвращения Христа. Они были настолько уверены, что Господь вернется, что продали все свои дома, фермы, все имущество. И, конечно же, когда через пару недель Господь все-таки не вернулся, эта группа приверженцев Миллера распалась, растворилась, как будто ее никогда и не было. Но потом появилась одна женщина, Елена Уайт, которая вдруг решила, что в этот момент Иисус не пришел, потому что он был занят. Он, оказывается, очищал святилище на небесах. В этот момент он якобы вошел в небесное святилище и очищает его. Так появилось учение адвентистов седьмого дня, и они следуют книгам этой женщины, которые, как недавно оказалось, совсем не обязательно принадлежат именно ее руке. Многое в них было буквально скопировано из научных трудов. Это не так давно обнаружили некоторые исследователи, и за это их, конечно же, отлучили от церкви адвентистов. Вокруг всего этого в этой деноминации случился огромный скандал. Как бы то ни было, адвентисты многое в своем учении основывают именно на этом пророчестве. Но у нас нет никакого основания принимать 2300 дней за 2300 лет. Писание не дает никакого основания для того, чтобы истолковывать это таким образом. Господь сам истолковывает это пророчество. «И было, когда я, Даниил, увидел это видение и искал значение его, вот стал предо мною, как облик мужа, и услышал я от средины Улая голос человеческий, который возвал и сказал: „Гавриил, объясни ему это видение“. И он, то есть Гавриил, подошел к тому месту, где я стоял». Гавриил очень интересный ангел. С ним тоже будет здорово познакомиться. О нем мы поговорим побольше в следующий раз, когда снова увидим его в 9 главе. Кроме этого, мы встречаем его и в Рождество. Именно он пришел к Марии, чтобы объявить ей, что у нее будет ребенок. Также он пришел к Захарии и сказал ему, что его жена Елисавета родит сына Иоанна Крестителя. Захария спросил его: «Откуда ты знаешь?» И он ответил: «Я Гавриил, я стою в присутствии Божьем. Что я тебе, врач, что ли, буду?» Итак, Гавриил очень интересный ангел. И вот здесь ему приказано объяснить Даниилу, в чем тут дело. И он подошел к тому месту, где я стоял, и когда он пришел, я ужаснулся и пал на лицо мое. И сказал он мне: «Знай, сын человеческий, что видение относится к концу времени. Это видение переносит тебя к концу времени. И когда он говорил со мною, я без чувств лежал лицом моим на земле, но он прикоснулся ко мне и поставил меня на место мое. И сказал: „Вот я открываю тебе, что будет в последние дни гнева, ибо это относится к концу определенного времени. Овен, которого ты видел с двумя рогами, это цари Медийский и Персидский, а козел косматый — царь Греции“». Конечно же, на тот момент Греция вовсе не представляла из себя ничего особенного. А большой рог, который между глазами его, — это первый ее царь, Александр Македонский. Он был первым царем Греции в период завоеваний. Филипп, отец Александра, не завоевывал и даже не начинал каких-то военных действий в мировом масштабе. Таким образом, Александр Македонский является первым царем Греции в том смысле, что при нем Греция начала завоевание в мировом масштабе. Он сломился. Александр умер в возрасте 32 лет, и вместо него вышли другие четыре. Это четыре царства восстанут из этого народа, но не с его силой. Они не будут обладать силой и властью Александра Македонского. И оно действительно так и было. Под конец же царства их, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве, и укрепится сила его. Это, несомненно, говорится об Антихристе, хотя и не его силою. В 14 главе книги Откровения мы читаем о звере, выходящем из моря, и что сатана даст ему свою власть и свою силу. Итак, когда восстанет этот человек греха, он будет обладать огромной силой и властью, но эта сила не будет его собственной. Это будет сила сатаны. Эту силу даст ему сам сатана. Вся сила и власть сатаны будет отдана этому человеку. И укрепится сила его, хотя и не его силу, и он будет производить удивительные опустошения и успевать и действовать, и губить сильных и народ святых. Он будет вести войну против Израиля и победит. И при уме его и коварство будет иметь успех в руке его, и сердцем своим он превознесется и среди мира погубит многих. Он придет с программой мира и всеобщего процветания и будет представлять себя спасителем мира. И против владыки владык восстанет, но будет сокрушен не рукою. Антихрист будет сломлен и уничтожен в результате прихода Иисуса Христа словом, исходящим из уст Божьих, даже без прикосновения руки. Видение же о вечере и утре, о котором сказано, истина. Но ты сокрой это видение, ибо оно относится к отдаленным временам. Просто закрой его, потому что оно не для настоящего времени, оно для будущего. И я, Даниил, изнемог и болел несколько дней. Потом встал и начал заниматься царскими делами. Я изумлен был видением сим и не понимал его. Все, о чем говорится в этом видении, находилось впереди. Никто не мог понять этого. Даниил просто записал его. Я совершенно не понимаю, что это значит. Все это очень странно. Но вот что я видел. Когда же мы смотрим на все это, так и хочется воскликнуть: «Ничего себе! Здесь же все так ясно!» Интересно, как он смог с такой ясностью написать то, чего еще не было? Но все это потому, что мы смотрим на это с другой точки зрения. Мы видим, как все это было исполнено. Даниил же видел это совсем иначе. Греция? Причем тут Греция? Это же совсем малюсенькая страна. Как они могут уничтожить великую Персидскую империю? И все же в свое время все это было точно исполнено. И вот мы с вами закончили изучать восьмую и подошли к девятой главе. Я считаю, что эта глава содержит в себе ключ к пониманию всех пророчеств. Если вы поймете девятую главу Даниила, то и все остальное, что касается пророчеств, станет для вас совершенно ясным. Если вы допустите ошибку в 9 главе Даниила, то вся картина пророчеств в ваших глазах станет просто кучей мусора. 9 глава книги Даниила является ключом к пониманию многих пророчеств. На следующем занятии мы проведем в 9 главе столько времени, сколько потребуется, потому что я хочу, чтобы вы получили этот ключ. Потому что если вы поймете эту главу, то пророчества уже больше никогда не будут являться сложной для вас проблемой. Если вы поймете эту девятую главу, все встанет на свои места, как кусочки мозаики. Итак, в следующий раз мы уделим особое внимание девятой главе этого пророчества Даниила. Пусть Господь пребудет с вами. Пусть Господь своей рукой проведет вас через все, что встречается вам на вашем пути. И пусть с каждым днем ваши взаимоотношения с Богом становятся все богаче и полнее. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. И пусть Господь будет прославлен в каждом моменте вашей жизни, с чем бы вам ни пришлось столкнуться. Делитесь Божьей любовью, и пусть Господь даст вам свою совершенную радость, и да наполнит Он вас своим совершенным миром, который превосходит всякое понимание. Во имя Иисуса Христа. Аминь.